Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Опросы, проведенные центрами изучения общественного мнения, показывают, что партия «Единая Россия» может лишиться конституционного большинства в Думе по итогам предстоящих выборов. В Лондоне задержан российский миллиардер, объявленный Литвой в международный розыск. Сегодня день борьбы с насилием над женщинами. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, перед выборами проводится множество опросов общественного мнения, и вот по данным Государственного всероссийского центра изучения общественного мнения, «Единая Россия» может не получить конституционного большинства в следующей Государственной Думе. Подробнее об этом моя московская коллега Елена Поляковская.
Если бы выборы в Государственную Думу проходили бы в ближайшее воскресенье, «Единая Россия» получила бы в парламенте 262 места. Об этом рассказал журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Мы ожидаем, что 58% составит явка на выборы. Пришедшие на выборы проголосуют следующим образом. 53,7% – это будет результат «Единой России». 16,7% – коммунисты. 11,6% – ЛДПР. 10% – «Справедливая Россия». И это последняя партия, преодолевающая 7% барьер. «Яблоко» – 2,9%. «Правое дело» – 1,7%. «Патриоты России» – 1,6%. И недействительные бюллетени – 1,8% от общего числа голосов. В креслах мы получаем следующую конфигурацию. Сегодня «Единая Россия» имеет 315 мандатов. В следующей Думе она, скорее всего, получит 262. КПРФ имеет 57 мандатов, получит 82. 40 мандатов имеет ЛДПР и получит, скорее всего, 57. А «Справедливая Россия» увеличит свое представительство с 38 до 49 мандатов.
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал цифры, приведенные руководителем ВЦИОМа, объективными и сказал, что вероятность такого прогноза высока. Орлов также заметил, что данные его агентства говорят о разнице голосования по России в целом и по Москве.
Уточненный прогноз ОПЕК на 25 ноября выглядит таким образом. По России. «Единая Россия» 56-60%, Коммунистическая партия Российской Федерации 16-18%, ЛДПР 11-13%, «Справедливая Россия» 8-10%, «Яблоко» 3-3,5%, «Правое дело» 2,5-3%, «Патриот России» 2-2,5%, «Недействительные бюллетени» 1-1,5%. По Москве «Единая Россия» 54-58%, КПРФ 14-16%, ЛДПР 10-12%, «Справедливая Россия» 7-9%, «Яблоко» 7-9%, «Правое дело» от 3 до 3,5, «Патриот России» от 1 до 1,5, и недействительных бюллетеней мы полагаем, что в Москве будет больше, от 1,5 до 2%. При этом прогнозе мы исходим из пересчета данных на 100% избирателей. При допущении, что неопределившиеся с выбором избиратели проголосуют за все партии в равной степени, и при допущении, что число избирателей, готовых испортить бюллетени, незначительно. Ну и мы используем в качестве отправной точки данные ведущих социологических центров, прежде всего, конечно, в ЦИОМ.
Дмитрий Орлов отметил, что на предстоящем 4 декабря голосовании не отразятся протестные настроения, так как недовольные граждане, по его словам, не принимают активного участия в выборах. Говоря же о влиянии интернета на избирателей, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров обратил внимание, что лишь 8% граждан черпает сведения о программах партий из сети. Журналистам Федоров привел данные опроса, проведенного по инициативе ВЦИОМ 19-20 ноября в 40 регионах из 138 населенных пунктах России. На вопросы социологов отвечали 1600 респондентов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Еще одно исследование, проведенное на этот раз уже Левада-центром. Итак, «Единая Россия» по данным этого исследования может утратить в будущей Думе конституционное большинство, но социологи подчеркивают, что очень многое в результатах предстоящих выборов зависит от уровня явки избирателей. Тему продолжает Виталий Камышев.
Левада-центр обнародовал результаты последнего перед парламентскими выборами исследования электоральных настроений россиян. Начиная с 28 ноября публикация данных социологических опросов по закону запрещена. Опрос проводился с 19 по 22 ноября в 45 регионах по собственной инициативе Левада-центра. В нем участвовали 1600 человек. Погрешность составляет 3,4%. Представляя результаты исследования, директор Левада-центра Лев Гудков так охарактеризовал общий фон избирательной кампании.
Экономическая ситуация неопределенная, заметно некоторое ухудшение материального положения россиян, и это беспокоит прежде всего наиболее продвинутую часть населения, наиболее образованную, так называемый средний класс, который живет в крупных городах. Эти люди обеспокоены перспективой возможного застоя и довольно критично воспринимают все происходящее. Около половины считают, что у правительства нет программы, что оно не в состоянии предложить какую-то альтернативу. «Единая Россия» довольно слабо проводит избирательную кампанию. Она не умеет участвовать в дебатах, у нее нет какой-то определенной программы, и в основном дебаты сводятся к такой взаимной склоке и предъявлению компромата. Сама рокировка сыграла довольно негативную роль, ослабив Медведева и поставив партию власти в довольно сомнительное положение.
Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в прошедшее воскресенье, 53% из уже определившихся избирателей проголосовали бы за «Единую Россию», 20% за КПРФ, 12% за ЛДПР и 9% за партию «Справедливая Россия». Партии «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» набирают не более 1% голосов каждая. Таким образом, единороссы могут получить в будущей Госдуме 253 места, что означает потерю ими конституционного большинства в парламенте. По словам заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина, явка избирателей на выборах 4 декабря может опуститься ниже 60%, а чем ниже явка, тем, по выкладкам социологов, выше результат партии власти. Между тем, 48% опрошенных не относятся к предстоящим выборам серьезно. Правда, в Москве, где на избирательные участки собираются лишь 52-53% избирателей, рейтинг «Единой России», по данным Левада-центра, не превышает 20%. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Опросы общественного мнения накануне предстоящих 4 декабря выборов в Государственную Думу России. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 4 марта будущего года. Президентская избирательная кампания начнется после официальной публикации постановления о выборах. По меньшей мере, 2 человека погибли сегодня при пожаре в доме священника в Подмосковье. На месте сгоревшего дома найдены тела женщины и ребенка. Судьба еще 2 человек остается неизвестной. В подмосковных Горках сегодня встреча президентов России, Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. По итогам встречи планируется подписать пакет соглашений, регулирующих поставку в Белоруссию российского газа. Сирия подвергла критике ультиматум, предъявленный ей Лигой арабских государств, требующий от Дамаска пустить в страну наблюдателей этой организации. Сегодня истекает срок, предоставленный Лигой арабских государств для Сирии для допуска в страну наблюдателей. По заявлению руководства Лиги, если Дамаск не разрешит их приезд, уже в субботу страны, входящие в организацию, обсудят введение санкций против Сирии вплоть до торгового эмбарго. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Когда российский фестиваль открывается фильмом о Ходорковском? Можно ли считать это манифестом? Как российская документалистика отвечает на вызовы времени? Про что снимают кино ровесники «Новой России»? Накануне «Арт-Док-Фест» и вручение национальной премии «Лавр» в области документального кино в студии будет... Президент фестиваля Виталий Манский, ведет программу Анна Качкаева. Время гостей в 7 часов вечера по Москве. Не пропустите. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, мы говорим о предвыборных опросах общественного мнения в России. А пишут ли иностранные издания о предстоящем голосовании?
Да, и сегодня в связи с тем, что до даты голосования осталось всего несколько дней, таких статей появилось сразу несколько, как в британских, так и в американских изданиях. Каждая такая статья начинается каким-то ярким эпизодом из истории предвыборной кампании. Газета «Индепендент» вспоминает о недавнем освистании премьер-министра России Владимира Путина в спортивном комплексе «Олимпийский». «Нью-Йорк Таймс» о мэре Ижевска Денисе Агашине, который пытался подкупить избирателей, пообещав финансирование ветеранских организаций за голоса в пользу «Единой России». «Financial Times» пишет о случае в Челябинске, где капитан хоккейной команды «Трактор», нападающий Владимир Антипов, после победы над московским ЦСКА выехал на лед и стал зачитывать по бумажке текст с призывом голосовать за «Единую Россию». Находившиеся в зале хоккейные болельщики подняли гул, но капитан невозмутимо дочитал свое послание до конца. Вот как подводит итоги российской предвыборной кампании Чарльз Кловер, корреспондент Financial Times в Москве. Цитирую. В России появилась новая эпидемия. Представителей правящей элиты освистывают или при их появлении на публике поднимается гул. Кажется, мы наблюдаем новую тенденцию – гибель веры в режим, причем всего за несколько дней до намеченных парламентских выборов. Конец цитаты. Кловер считает, что нынешняя волна критики связана с непоколебимой уверенностью Путина в своей победе на грядущих президентских выборах и с уверенностью в победе партии «Единая Россия» благодаря так называемому «путинскому большинству», так его называет газета. Это избиратели, которые на любых выборах поддерживают партию власти и выдвинутых ей кандидатов. Financial Times отмечает, что уменьшение численности этого путинского большинства и стало главной задачей во время предвыборной кампании. Этого частично удалось добиться, так как раньше сторонников «Единой России» было 69%, а в конце прошлого года их было уже 47%. В свою очередь, в газете Independent сообщают, что, согласно некоторым опросам, за «Единую Россию» на грядущих выборах проголосуют всего 30% избирателей – и это, по мнению издания, будет способно кардинально изменить политическую жизнь в стране и может ознаменовать конец эры предсказуемых выборов в России. Вот какое объяснение этому предлагает газета. Можно назвать сразу несколько факторов. Взять, к примеру, демографию. Все меньше и меньше российских избирателей помнят советские времена. Или вот экономика. Десятилетие растущего жизненного уровня привело к увеличению среднего класса. У него есть доступ к информации при помощи спутникового телевидения, интернета и даже путешествий. Все это, кажется, дало россиянам возможность увидеть, как живут другие. Свержение в Египте, находившегося на посту президента на протяжении 30 лет Хосни Мубарака, вызвало оживленные дебаты в российской благосфере о том, может ли Россия сделать что-то подобное. И некоторые, несмотря на массу различий между россиянами и египтянами, ответили положительно. Конец цитаты. Это было мнение газеты «Индепендент».
Есть ли другие аспекты предвыборной кампании в России, о которых пишут сегодня?
Да, например, влияние технологий на возможность выявить случаи незаконной предвыборной агитации. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Автор статьи вспоминает о случае уже упомянутого мной мэра Ижевска Дениса Агашина. Этот скандал стал известен благодаря обычному смартфону, на который удалось заснять выступление мэра перед ветеранскими организациями. Цитирую. «Появление ролика в интернете стало маленькой победой в борьбе против нарушений избирательного права в России. Эта победа подтвердила, что существуют новые возможности осуществления наблюдения за ходом выборов. Гражданам достаточно вооружиться смартфонами, видеокамерами и цифровыми диктофонами. Широкие технические возможности появились в нелегкие для «Единой России» времена. По опросам общественного мнения, эта партия теряет поддержку, а кроме того, становится уязвимой перед обычно слабым, но в последнее время все более влиятельным мнением российского интернета». Конец цитаты из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, рассказывает Наталья Джанпаладова.
По данным Министерства внутренних дел, около 14 тысяч женщин ежегодно погибают от рук мужей и близких родственников. Домашнее насилие в той или иной форме встречается почти в каждой четвертой семье. Более 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семьях. По данным Национального центра по предотвращению насилия Анна, 60% позвонивших по телефонам доверия женщин никогда не обращались за помощью в полицию. Заместитель директора этого центра Андрей Синельников рассказал «Радио Свобода» о том, как трактуется домашнее насилие и каковы его особенности в России.
Домашнее насилие – это прежде всего поведение, направленное на то, чтобы подавить волю другого человека. Это поведение цикличное, которое состоит из инцидентов насилия, происходящих во времени. Как показывает работа нашего телефона доверия для женщин, пострадавших от насилия, большинство, примерно 70% обратившихся, страдают от физического насилия со стороны своих близких. Основная особенность домашнего насилия, происходящего в России, это то, что женщины остаются беззащитными перед лицом мужчин-агрессоров. Если в других странах существуют законы о домашнем насилии, то в России такого нет. Мужчины-агрессоры прекрасно знают, куда она может спрятаться, где живут ее родители, где живут ее подруги, где работает она, где учатся дети. И поэтому, даже если женщина пытается уйти, и это в 90% случаев, они начинают ее преследовать, поджидать у подъезда, караулить около работы, около школы, куда она идет забирать детей.
Андрей Синельников подчеркивает, что в России система помощи жертвам насилия работает крайне плохо. Существуют кризисные центры, телефоны доверия. Они могут дать психологическую поддержку и юридическую информацию. Однако в стране не хватает убежищ для женщин, мест, где они могут спрятаться. Таких организаций всего 30, и принимают они только по месту регистрации. Кроме того, отсутствует закон, который защищал бы жертв насилия, говорит председатель консорциума женских неправительственных организаций России Елена Ершова.
Мы одна из немногих стран в мире, где нет законодательства о домашнем насилии. И больше того, где домашнее насилие, как правило, рассматривается как частное действие. А что это значит? Что жертва домашнего насилия сама должна подать не только заявление, но и собрать доказательства и вести все дело о домашнем насилии. Если у человека нет юридического образования, если у него нет денег на адвоката, то это совсем непростое занятие. Особенно, если ты продолжаешь жить в одном помещении с агрессором.
Эксперт Елена Ершова также отмечает, что общество не уделяет достаточного внимания этой проблеме. Когда дети становятся свидетелями насилия дома, то они переносят это в свою жизнь. И таким образом агрессия воспроизводится, заключает эксперт. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В России перед предстоящими выборами вышла книга под названием «Операция «Единая Россия. Неизвестная история партии власти». Авторы книги – обозреватель журнала «Forbes» Илья Жигулев и корреспондент газеты «Ведомости» Людмила Романова. В аннотации книги говорится, что она посвящена истории превращения партии в корпорацию по добыче власти и постамент для властной вертикали. С Ильей Жигулевым и Людмилой Романовой побеседовал мой московский коллега Данила Гальперович.
На московских книжных прилавках уже долгие годы лежат целые тома о Владимире Путине, а вот о его партии книг не было, что для наблюдателя за политической жизнью России было досадным упущением. И вот корреспондент «Ведомостей» Людмила Романова и обозреватель журнала «Forbes» Илья Жигулев решили этот пробел заполнить. В книге много рассказывается о внутренней кухне «Единой России», отдельные детали, которые, может, и подмечались в свое время внимательной публикой, но здесь они сведены вместе и образуют картину. Илья Жигулев поясняет, как родилась идея написать труд о партии власти.
Книгу я решил написать, потому что до сих пор не было ни единой написанной книжки, где была бы написана объективная история Единой России, которая была бы написана не для единороссов, не как методичка для будущего единоросса, а обращена к человеку, который живет в этом мире, который все в принципе понимает или чего-то не понимает, но хотел бы понять. Основная сложность была в этой книге то, что если у партии было достаточно бодрое начало, и ей действительно руководили изначально довольно креативные люди, то дальше «Единая Россия» стала превращаться в наше все. То есть все, что у нас есть в стране, это «Единая Россия». Куда ни кинь взор, принципе возникает прямая ассоциация с КПСС. Но в отличие от КПСС, где была очень четкая система роста людей, достаточно была отлаженная карьерная система, здесь все устроено по другим законам. В партию попадают уже тогда, когда люди добились каких-то успехов, и они попадают для того, чтобы закрепить эти успехи, скажем так.
По словам Людмилы Романовой, после победы на думских выборах партия «Единство» была на развилке, и объединение с проигравшим блоком «Отечество вся Россия» не сделало будущее этого нового образования проще.
Есть большая партия, и что с ней делать? Ничего не понятно. Потому что одно дело было привести нового, никому неизвестного человека к власти и сделать его преемником, такая платформа для легализации. Другое дело уже дальше передавать эту власть. Мне кажется, что установка цели произошла в 2001 году, когда удалось объединить конструкцию единства с проигравшими тогда Отечеством и всей Россией. Но после этого тоже еще нельзя было назвать эту партию машиной для удержания власти, потому что внутрипартийные противоречия, они еще довольно долго существовали. С 2000-го партия начала свое объединение. В апреле 2000-го было объявлено о том, что принципиально решение об объединении принято, и объединились только в самом конце 2001-го.
Людмила Романова напоминает, что в начале 2000-х в руководство «Единой России» входили люди, которых сейчас вспоминают только специалисты.
Видимо, власти все-таки не были довольны сроками этих объединений и попытались поставить своего человека в партии. Таким человеком Путин оказался Беспалов. Но хотя они были знакомы еще со времен Собчаковской администрации, Беспалов оказался для Путина не совсем тем менеджером, о котором он мечтал. Потому что Беспалов во главе вот этой объединенной партии пытался даже в ней внедрить некие либеральные демократические механизмы. Тогда возникла идея праймериз, но не тех, которые мы видим сейчас. Что касается набора массовости партии, то там тоже было все довольно сложно. Беспалов запрещал записывать в партию колхозами, заводами, пароходами, отстраивал конкурсы. И, в общем, губернаторы довольно быстро поняли, что если партия будет создаваться таким образом, то она не будет подчиняться ни им на местах, ни в Кремле поняли, что они тоже этот процесс не смогут контролировать.
Теперь Александр Беспалов тихо заведует информационным департаментом концерна «Газпром». И сейчас в «Единой России» тоже есть кланы и течения, но бурная вроде бы партийная жизнь остается во многом вне пределов внимания лидера единороссов Владимира Путина. Илья Жигулев полагает, что для российского премьера членство его подчиненных в «Единой России» приятное, но отнюдь не главное доказательство личной преданности.
Как таковая партия, в смысле названия «Единая Россия», для Путина не имеет никакого значения. Но вступление в эту партию – это показатель лояльности. Для Путина это важно. Для Путина это, в принципе, самое важное в управлении, если человек ему лоялен. Галочка в членстве – это и есть показатель такой лояльности, когда человек говорит «да, я с вами». И с ним уже другой разговор. Путин же всех делит на своих и не своих. Если человек вступает в «Единую Россию», то он уже свой. А как партия, «Единая Россия» в любой момент может исчезнуть и заменена быть чем-то другим.
Одна из самых ярких сцен книги – это описание инструктажа по голосованию, который проводил с членами фракции «Единой России» в Госдуме Владислав Сурков. Именно после этого инструктажа один из членов фракции, бывший спецназовец Анатолий Ермолин, ушел из партии власти, заявив, что не хочет быть управляемым теневыми менеджерами администрации президента. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 4 марта будущего года. Президентская избирательная кампания начнется после официальной публикации постановления о выборах. По меньшей мере, 2 человека погибли при пожаре в доме священника в Подмосковье. На месте сгоревшего дома найдены тела женщины и ребенка. Судьба еще 2 человек остается неизвестной. В подмосковных горках сегодня проходит встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. После переговоров президенты проводят заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. По итогам встреч планируется подписать пакет соглашений, регулирующих поставки в Белоруссию российского природного газа. Сирия подвергла критике ультиматум, предъявленный ей Лигой арабских государств, требующий от Дамаска пустить в страну наблюдателей этой организации. В Каире сегодня тысячи демонстрантов собрались на площади Тахрир, добиваясь отставки военного руководства Египта и передачи власти гражданским лицам. В Сане, столице Йемена, произошли ожесточенные столкновения между враждующими между собой отрядами сил
безопасности. В Киеве окружной административный суд запретил туристические поездки в зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Совет по правам человека при президенте России призвал власти Беларуси освободить правозащитника Олеся Беляцкого. Московский городской суд вновь перенес рассмотрение жалобы на продление срока ареста тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич из-за болезни адвоката. Министерство иностранных дел России намерено добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного российскому пилоту судом в Таджикистане. Верховный суд России признал законным отказ зарегистрировать список подмосковного отделения партии «Яблоко» на предстоящих выборах в Московскую областную думу. В Марокко сегодня проходят парламентские выборы, первые после конституционной реформы, усилившие политическую роль парламента. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru, а я предоставляю слово главному редактору сайта Людмиле Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Прежде всего, я хотела бы принести извинения нашим читателям и зрителям, потому что сегодня программа «Час прессы» с Анной Качкаевой, к сожалению, не пошла в прямом эфире на сайте «Радио Свобода». Технические проблемы, мы с ними боремся, и я уверена, что сегодня вечером в 19 часов 7 минут, как обычно, программа Анны Качкаевой «Время гостей» выйдет в прямой видеоэфир на сайте «Радио Свобода». Мне кажется, это будет очень любопытная программа. Ее тему Анна сформулировала так: когда российский фестиваль открывается фильмом о Ходорковском, можно ли считать это манифестом? Гость Анны Качкаевой – известный кинодокументалист Виталий Манский. Вы можете задать свои вопросы, естественно, Виталий и Анна на них ответят. Итак, в 19 часов 7 минут прямая видеотрансляция на сайте «Радио Свобода». Один из самых читаемых материалов на сайте сейчас – это интервью с Александром Солдатовым, главным редактором сайта портал Credo.ru, известным экспертом в области религии, о том, что происходит вокруг пояса Богородицы. Многие знают, думаю, что практически все знают о том, что громадная очередь стояла и стоит еще храм Христа Спасителя, куда привезли святыню. И вот Александр Солдатов анализирует эту ситуацию, анализирует позицию властей, анализирует позицию Русской Православной Церкви. Там же есть фоторепортаж, который сделал наш коллега, фотокорреспондент Юрий Тимофеев. Дискуссия идет вокруг этого материала, дискуссия довольно острая, вы можете в ней поучаствовать. Материал находится в топе на самом центральном месте, на главной странице сайта. В ближайшее время на сайте и в эфире, да, должна сказать, что радийная версия, полная версия этого интервью в звуке пройдет завтра в программах «Время свободы» в субботних, поэтому вы сможете ее послушать и в эфире. То же самое. Другой материал, который сейчас готовится к эфиру, и текст его готовится для сайта, это история с радио «Абакан», которая покидает вся редакция в знак протеста против цензуры. Мне кажется, этот материал отнюдь не только интересен профессионалам, журналистам, но и тем, кто слушает не только радио «Абакан», а вообще пользуется средствами массовой информации в том или ином качестве. И мы продолжаем тему, связанную с арестом предпринимателя Антонова в Лондоне. В ближайшее время новые материалы на эту тему на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. В Египте седьмой день подряд продолжаются массовые акции протеста с требованием немедленной передачи военными власти в стране гражданскому правительству. За неделю столкновений демонстрантов с полицией погибли свыше 40 человек. Общественные активисты объявили в пятницу о намерении вывести на улицы не менее миллиона человек. С подробностями Валентин Барышников.
В столице Египта Каире на площади Тахрир уже неделю проходят многотысячные протесты. Манифестанты требуют, чтобы военный совет управляющая страной с февраля, после ухода в отставку многолетнего лидера страны Хосни Мубарака, немедленно передала власть переходному гражданскому правительству, чтобы оно вело подготовку к президентским выборам, назначенным на июнь 2012 года. Военные, чья роль при отстранении Мубарака от власти приветствовалась, теперь все более подвергаются критике за затягивание передачи полномочий гражданскому правительству в условиях тяжелых экономических проблем страны. Люди хотят гражданский президентский совет. Это один из нынешних лозунгов на площади Тахрир, где в начале года проходили массовые народные выступления, приведшие к отставке Мубарака. Вот что говорят участники протестов.
Я хочу спросить политические силы, которые разочаровали нас. Вы обмениваете наши жизни на власть?
Мы не уйдем с площади, пока вновь не обретем достоинство. Мы страдаем, людям не хватает еды.
После столкновений в Каире, на этой неделе унесших жизни по меньшей мере 41 человека, военные принесли извинения за гибель людей и пошли на уступки, распустив прежнее назначенное ими гражданское правительство. Сегодня египетское телевидение объявило, что военный совет поручил сформировать новое правительство 78-летнему Камалю Аль-Ганзури, который был премьер-министром в конце 90-х годов при президенте Хосни Мубараке, но после отставки последнего дистанцировался от прежнего режима. Однако у многих участников протестов фигура Аль-Ганзури не вызывает энтузиазма. Они говорят о его связях с режимом Мубарака и заявляют, что он не может представлять молодежь Египта, которая была движущей силой революции. Нынешние акции протеста проходят в преддверии парламентских выборов, назначенных на понедельник 28 ноября. Участники протестов требуют, чтобы военные отдали власть до проведения выборов. Сегодняшние демонстрации получили название «Пятница последнего шанса». Есть, впрочем, и те жители Египта, кто опасается хаоса в случае немедленного ухода военных от власти. США выступили с призывом к военным в Египте как можно скорее передать реальную власть новому правительству. Цитата из заявления Госдепартамента США. «Полная передача власти гражданскому правительству должна пройти ясным образом, который отвечает законным желаниям египетского народа как можно скорее. Соединенные Штаты уверены, что новое египетское правительство должно быть наделено реальными полномочиями немедленно». Конец цитаты. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают новый пост в видеоблоге Дмитрия Медведева. В нем президент дает понять НАТО, что Россия недовольна развертыванием у ее границ системы противоракетной обороны, и ответ будет жестким. Блогеров удивило, что нюансы военных отношений между Россией и НАТО обсуждаются в формате беседы с широкой публикой. Журналистка Юлия Иоффе обратилась по этому поводу к американским властям через свой твиттер.
«Эй, Америка, срочно идите в интернет. Там вам один президент запись в видеоблоге оставил. А то вдруг пропустите».
Первая и единственная догадка блогеров, почему президент избрал столь странную форму общения – надвигающиеся выборы в Государственную Думу, рассуждает Александр Чернышов.
«Сказать, что тема надуманная, нельзя, а вот формат точно надуманный. Ну какое тут обращение к народу может быть? Почему нельзя было ограничиться заявлением пресс-секретаря для СМИ? К чему эти понты? Это что, военная мобилизация? Уже завтра на фронт? Да чушь, конечно. Ларчик просто открывается. Угроза извне, в том числе надуманная, была, есть и будет эффективным методом манипуляции в отношении народных масс. Если удачно нагнать жути, народ начнет думать, что им сейчас не до внутренних разборок и не до смены власти. Что нужна крепкая стабильность изнутри, чтобы противостоять врагу извне. Даже если эта стабильность больше похожа на застой, уж лучше такая, чем никакая в период, когда есть явная угроза войны.
С такой точкой зрения согласен и обозреватель портала «Политру» Михаил Захаров. При этом он отмечает, что и тема вполне может оказаться надуманной.
Все медведевские угрожающие заявления, ведь конкретно ничего пока еще не сделано, президент сказал, что мы вообще-то будем продолжать диалог США и НАТО, сделаны более для внутреннего употребления. Теперь Дмитрий Медведев может смело выходить на съезд «Единой России», что состоится в последнее перед выборами воскресенье, и проклинать коварные Штаты и НАТО. Всякий раз, впрочем, новая холодная война заканчивается довольно скоро и проходит как бы понарошку. Стоит надеяться, что и в этот раз будет так же, что задумана исключительно предвыборная разводка.
В центре внимания англоязычной блогосферы Йемен и Египет. В том, что отставка йеменского президента совпала по времени с новым витком насилия в Каире, видится особый символизм. Всем очевидно, что уход Салиха – только начало долгого процесса перемен в ближневосточной стране, и даже на сайте американского консервативного журнала National Review не особенно сожалеют об утрате очередного союзника в регионе. Патрик Бреннан пишет.
Али Абдалла Салих стал четвертым президентом, свергнутым арабской весной. Салих – давний союзник США, и при всех его недостатках ему удавалось сохранять страну, не имеющую значительных запасов нефти и не отличающуюся национальным единством. Но все же его падение не будет воспринято как значимая потеря. Со временем его положение становилось все более шатким. Ему приходилось иметь дело с большим количеством угроз, чем любому другому арабскому диктатору. Сепаратисты на юге, религиозные раскольники на севере. Тогда как экономических возможностей у него было значительно меньше, а мощные спецслужбы он так и не создал. Ситуация в Йемене после его ухода останется, к сожалению, крайне тревожной.
На одну из ключевых проблем, с которой столкнется вице-президент Йемена, Мансур Хади, указывает на сайте BBC политолог Джинни Хилл.
Даже если противоборствующие стороны согласятся сложить оружие, недостаток доверия между политиками правящей партии и оппозиционной коалиции может оказаться непреодолимым. Имеющиеся в стране списки избирателей устарели, и за 90 дней, которые даны Хади для организации выборов, их вряд ли удастся обновить.
А это значит, что участники 10-месячных молодежных акций протеста на площади перемен окажутся вытесненными из политического процесса. Поэтому они изначально не принимают отставку Салиха всерьез. Фауд Аль-Хатхифи пишет в Твиттере.
Инициатива Содружества не является нашей целью. Мы вышли на улицы не ради этой инициативы. Мы сами знаем, как обустроить Йемен. Работать параллельно не получится. Путь только один, и он наш. Мы с площади перемен. Мы знаем, кто мы такие и что нам нужно. Поэтому всем этим партиям лучше бы убраться. Йемен свободен.
Гражданское противостояние, которым может обернуться договоренность, достигнутая при посредничестве Совета сотрудничества стран Персидского залива и наделяющая Салиха иммунитетом от преследований, сродни тому, что наблюдается в Египте. О причинах столкновения между полицией и демонстрантами в Каире пишет Урсула Линдси в блоге «Арабист.нет» или «Арабист.нет».
Все началось из-за нежелания властей наказать виновных в убийствах участников январского восстания. Я говорила с активистами, которые безуспешно пытаются привлечь к этой проблеме общественное внимание, и с членами небольшой организации полицейских, настроенных на реформы. Все они отмечают, что рядовым полицейским намеренно мало платят и жестко наказывают за отказ следовать инструкциям, тогда как начальство в министерстве получает по 50 тысяч долларов в месяц и еще бог знает сколько берет взятками. Враждебное отношение полицейских к участникам демонстраций ответственность несет верхушка сил безопасности. Полицейские озлоблены, им стыдно и, думаю, страшно. Вот к чему привела полная безнаказанность, на которой зиждился режим. Когда закон не имеет силы, убийства остаются нерасследованными, а полицейские низведены до уровня бандитов-наемников. Люди берут закон в свои руки и начинают воевать с полицией прямо на улицах.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 4 марта будущего года. По меньшей мере 2 человека погибли при пожаре в доме священника в Подмосковье. Судьба еще 2 остается неизвестной. В Горках сегодня встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. По итогам переговоров планируется подписать пакет соглашений, регулирующих поставки в Белоруссию российского газа. Сирия подвергла критике ультиматум, предъявленный ей Лигой арабских государств, требующий от Дамаска пустить в страну наблюдателей этой организации. В Каире тысячи демонстрантов собрались на площади Тахрир, добиваясь отставки военного руководства Египта и передачи власти гражданским лицам.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В союзном государстве перемены. Павел Бородин покидает пост.
Комментарии экспертов.
Александр Солдатов. Об ажиотаже вокруг пояса Богородицы.
Право автора.
Работать надо. Валерий Панюшкин. Новая история ребенка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на будущий год и на плановый период до 2014 года. Эксперты уже сомневаются в его реалистичности. Новый экономический кризис в мире, по их мнению, не позволит властям выполнить все взятые на себя обязательства. С подробностями Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Совет Федерации России в пятницу без лишних дискуссий поддержал закон о федеральном бюджете на следующий трехлетний период. В 2012 году, согласно планам властей, дефицит бюджета не превысит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне чуть менее 2 триллионов долларов в пересчете. В основу документа положен прогноз социально-экономического развития страны, предполагающего, что по итогам 2012 года темпы роста экономики составят 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6%, а среднегодовая цена на российскую нефть Urals около 100 долларов за баррель. Эксперты по-разному оценивают способность российских властей на фоне новых проблем мировой экономики добиться неукоснительного исполнения всех одобренных бюджетных проектировок. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, например, согласен с главой Министерства финансов, что, по крайней мере, в следующем году трудностей ждать не следует.
Больших рисков нет, потому что у нас есть резервный фонд. И даже если цена на нефть упадет, скажем, до 70, может быть, даже до 60 долларов за баррель, то за счет резервного фонда мы переживем один год таких неблагоприятных условий.
Более категоричен руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он считает, что утвержденный федеральный бюджет никак не соответствует текущей ситуации мировой, в том числе и в российской экономике.
Я не считаю, что бюджет сбалансированный. Он исходит из такого оптимистического варианта развития событий. Я просто уверен, что надо исходить из не то что пессимистического варианта, а из реальностей, которые мы сейчас уже наблюдаем. А мы наблюдаем, что мировая экономика погружается, причем так неотвратимо, в кризис. Поэтому я считаю, он нереалистичный бюджет, это первое. А второе, не считаю приоритеты бюджета правильными.
Евсей Гурвич из экономической экспертной группы согласен, что финансирование нынешних приоритетов федерального центра уже создает излишнее давление на бюджет. Поэтому, по его словам, в будущем, в случае усугубления экономического кризиса, власти обязаны будут пойти на пересмотр своей бюджетной политики.
В долгосрочном плане, если реализуется сценарий кризиса или даже не будет острого кризиса, но перейдет мировая экономика и в первую очередь европейская на застойный сценарий, то есть очень низкого роста, если и не очень низких, то во всяком случае невысоких цен на нефть, то нам уже будет тяжело выполнять все обязательства, которые мы в последнее время принимали по пенсионным выплатам, по дополнительным военным расходам, расходам на правоохранительную деятельность.
Впрочем, уже сейчас правительство отказывается от финансирования части обязательств, которые ранее относились к приоритетам федеральных властей. Как отмечает экономист компании ФБК Игорь Николаев, речь в первую очередь идет о здравоохранении и образовании.
У нас на оборону, допустим, расходы должны процентом отношений к общей расходной части бюджета вырасти с 13,9% в 2011 году до почти 19% в 2014 году. Это очень значительный рост. И одновременно снижается доля расходов на образование, на здравоохранение, сильно снижается. Могу сказать, что деньги просто перераспределяются в регионы, и оттуда будут финансироваться эти расходы. Но мы сейчас говорим о приоритетах федерального бюджета.
Готовы ли региональные бюджеты взять на себя обязательства по увеличению финансирования социальных обязательств, переданных им с федерального уровня? При нынешнем уровне бюджетного планирования, в этом не уверен, даже глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Мы сейчас в Министерстве финансов рассматриваем проекты бюджетов субъектов Российской Федерации. К сожалению, отдельные регионы мы видим так же по-прежнему, как и еще в прошлые там, десятилетия, закладывают в бюджеты нереалистичные доходы, нереалистичные источники финансирования, что крайне негативно может сыграть нам в следующем году в случае, если еще и произойдет некое ухудшение общей экономической ситуации в мире, и, соответственно, нас может коснуться. Поэтому, коллеги, примите, пожалуйста, участие в рассмотрении бюджетов субъектов Российской Федерации на следующий год с тем, чтобы они были реалистичны, с тем, чтобы там не было воздушных цифр, которые в конце концов будут приводить к тому, что в ходе исполнения бюджета следующего года у субъектов не будет хватать ресурсов для того, чтобы исполнить обязательства, и необходимо будет прибегать к сокращению расходов.
Схожего мнения придерживается и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Когда дефицитность региональных бюджетов усиливается, когда экономика погружается в кризис, это большой вопрос, а будут ли финансироваться эти самые социальные статьи. Поэтому я считаю, риск недофинансирования самых важнейших расходов существует. И межбюджетная политика, она такая у нас унитарная, она как содержала в себе недостатки, так она и содержит.
Вместе с тем, уже сейчас никто не сомневается, что и только что утвержденный парламентом закон о федеральном бюджете еще будет корректироваться. Как заявила на заседании Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко, первая правка может состояться уже весной.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение», и посвящена она сегодня сезонным депрессиям среди россиян.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Как выяснилось, у 23% россиян осень вызывает самые положительные эмоции. «Замечательное время года», — говорят они, — «люблю эту пору». Однако почти столько же, 21% опрошенных фондом «Общественное мнение», сообщают, что осень наводит на них грусть, тоску и уныние. Цитирую: «Унылая пора, безнадега, депресняк полный». О том, какие еще ассоциации вызывают у людей осень, рассказывает сотрудница проекта «Доминанты ФОМА» Инна Иванова.
14% воспринимают осень без эмоций, цикл жизни без разницы, безразлично. Для 10% осень – это холод, слякоть, грязь и плохая погода. У 6% осень вызывает обострение болезней, усталость и сонливость. Для 3% осень – это подготовка к зиме. 2% россиян любят солнце и осенью сожалеют о лете.
Еще для 2%, как я вижу, осень – это тревога перед зимой, беспокойство и заботы. А насколько хорошо знакомо россиянам чувство осенней хандры?
Как ни странно, большинству респондентов, 58%, чувство осенней хандры незнакомо. Знакомо оно 38% опрошенных.
А кто в большей степени подвержен осенней депрессии? Какие слои населения?
По наблюдению фонда «Общественное мнение», чаще, чем население в целом, хандрят женщины, жители Северо-Западного федерального округа и респонденты, материальное положение семей которых низкое. Незнакома осенняя хандра обычно мужчинам, молодежи и населению с высоким уровнем достатка.
А каковы самые популярные методы борьбы с осенней депрессией по наблюдениям социологов?
Среди наиболее популярных советов россиян оказались работа и общение с друзьями, забота о здоровье, а также книги, музыка и другие приятные хобби.
Это была Инна Иванова, сотрудница фонда «Общественное мнение». А как оценивают психологи те способы борьбы с осенней хандрой, которые нашли для себя россияне? Исследование ФОМа комментирует Александр Сосланд, доцент Московского городского психолого-педагогического университета.
Я думаю, что человек сам, экспериментируя, находит свои способы борьбы с хандрой. И, судя по данным этого исследования, они находят эти способы правильно. В первую очередь, это то, что связано с коммуникацией. Больше работать, больше общаться, как можно меньше оставаться наедине с собой. Вот книги и телевизор, они могут как-то развлекать, но это не самый эффективный способ. От того, что любая хандра, любая меланхолия, она так или иначе связана с одиночеством, с изоляцией и все в этом роде. То есть, чем больше мы оказываемся в компании, чем больше мы вовлечены в коммуникацию, тем лучше. А работа тоже, вот смотря какая. Не одинокое сидение за компьютером, что обычно в меланхолии еще добавляет и зависимость, а работа в общении, работа с другими людьми. Вот это такая общая стратегия преодоления таких состояний.
Вот публикация на сайте Фонда общественного мнения по этому поводу называется «Сезонная депрессия». И это явление знакомо, судя по данным опроса, 38% россиян. Как вы думаете, это корректный термин для обозначения этого состояния?
Разумеется, нет. В последнее время слово «депрессия» приобрело неадекватно широкое хождение. Да, вот можно услышать, что я вчера была в депрессии, а сегодня у меня уже отличное состояние, и я иду с друзьями в клуб. Да? В клинике диагноз депрессии ставится после 2 месяцев серьезного, немотивированного снижения настроения, которое сказывается вот на всем, на самой возможности вступать в коммуникацию, поддерживать рабочую форму. И поэтому та депрессия, о которой идет речь в этом опросе, это то, что называется депрессией в быту, а не на научном языке, конечно.
То есть здесь речь скорее идет о небольшом колебании настроений?
Да, скорее всего, раз эти люди могут сами себе помочь, углубившись в работу, углубившись в общение с друзьями и так далее. Если в самом деле у человека депрессия, он сам себе так помочь уже не может.
Отмечает психолог Александр Сосланд, доцент Московского городского психолого-педагогического университета. Итак, почти 40% россиян знакомы с осенней хандрой. Однако у многих есть свои проверенные способы борьбы с ней. Менее всего подвержены сезонным колебаниям настроения люди молодые и обеспеченные.
Так, рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это российско-белорусские переговоры на высшем уровне, которые проходят сегодня в Горках, в подмосковной резиденции президента России Дмитрия Медведева. По итогам этих переговоров планируется подписание соглашений, согласно которым цена российского газа, поставляемого в Белоруссии, значительно снизится, однако в обмен на это «Газпром» получает 100% акций белорусской компании «Белтрансгаз». Мы расскажем о ходе переговоров в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против
идеи. После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому.
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».